Анафема поглядела на ряды металлических шкафов. В первый и единственный раз, именно потому, что это было не понарошку, а всерьез, средства разрушения мира, или, по крайней мере, те их части, которые расположены на 2 метра в глубину и вплоть до озонового слоя в высоту, вели себя не по обычному сценарию. Ни красных цистерн с мигающими лампочками, ни мотков провода, которые так и просят «режь меня», ни подозрительно больших индикаторов, на которых отсчитываются секунды до взрыва. Нет, шкафы с виду были очень надежными, тяжелыми и способными успешно сопротивляться героям, прибывшим в последнюю минуту.
— Что именно пойдет своим чередом? — спросила Анафема. — Они что-то сделали, да?
— Может, здесь есть выключатель? — беспомощно огляделся Ньют. — Думаю, надо поискать.
— Такие штуки подсоединяют напрямую. Не говори глупостей. Я думал, ты знаешь эти вещи.
Ньют кивнул в полном отчаянии. Это было совсем не похоже на страницы электроники для начинающих. Просто чтобы представить себе, о чем идет речь, он снял заднюю стенку с одного из шкафов.
Связь со всем миром
через секунду неразборчиво послышалась из глубины шкафа.
Можно делать все, что угодно. Изменить напряжение в сети, подключиться к спутникам. Абсолютно все. Можно щ-ай. Можно з-ой.
Сделать так,
чтобы жик-ой-ой. Или даже з-уй-уй.
Как ты там?
Ньют сунул обожженные пальцы в рот. Ему не удалось найти ничего похожего на транзистор. Он обернул руку носовым платком и вытащил несколько плат из гнезд. Один журнал по электронике, который он выписывал, как-то опубликовал схему шуточного прибора, который гарантированно не работал. По крайней мере, было написано в забавном сопроводительном тексте: «Вот вам, господа радиолюбители, схема, которую вы можете собрать с полной уверенностью, что если после включения ничего не происходит, она работает». В этой схеме контакты у диодов были перепутаны, транзисторы надо было впаивать вверх ногами, и все это запитывалось от разряженного аккумулятора. Ньют собрал этот прибор и сразу же поймал передачу «Радио Москва». Он написал письмо с жалобой в журнал, но ему не ответили.
«Не уверен, что у меня что-то получается», — сказал он. «Джеймс Бонд просто откручивает что-нибудь», — подсказал Анафема.
«Не просто откручивает», — отозвался Ньют, быстро теряя уверенность. «И я не Джеймс Бонд. Если бы я был Джеймс Бонд, плохие парни сразу бы повели меня на пульт управления мега-смерть ракетой и рассказали бы, как она, чтоб их всех, работает, правда? Только почему-то в реальном мире такого не бывает. Я не знаю, что происходит, и не могу остановить это».
На горизонте клубились облака. Небо над головой все еще было чистым, и только легкий ветерок колебал воздух. Но это был необычный воздух. Он был кристально чист, но так, что, казалось, стоит чуть-чуть наклонить голову, и увидишь новые грани. Он искрился. Если бы нужно было найти слово, чтобы описать это, то в голову украдкой пролезла бы толчия. Толчия нематериальных существ, только и ждущих момента, чтобы стать материальными. Адам поглядел наверх. В каком-то смысле над головой был только чистый воздух. В другом смысле отсюда и в бесконечность стояли ряд за рядом воинства рая и ада, крыло к крылу. С близкого расстояния и при соответствующей подготовке можно было даже отличить одних от других. Тишина сжимала пузырь земли в объятиях. Дверь барака распахнулась, и из нее вышли 4. В троих не осталось почти ничего человеческого, лишь человекоподобные формы, составленные из того, чем они были или казались. По сравнению с ними облик смерти был весьма скромен. Кожаное пальто и шлем с зеркальным щитком превратились в плащ с капюшоном, но это уже детали. Скелет, пусть даже ходячий скелет, по крайней мере, похож на человека. Смерть такого сорта таится почти в каждом живом существе.
«Самое главное, — напряженно сказал Адам, — что по-настоящему они не настоящие. По-настоящему они как кошмарные сны».
«Но мы же не спим,
— пискнула язва. Бобик завыл,
и попытался спрятаться позади Адама.
— А вон тот как будто тает,
— сказал Брайан, указывая на надвигающуюся на них фигуру, если это еще можно было так назвать, загрязнение.
— Вот видите, — подбодрил их Адам, — разве такое бывает по-настоящему? Где здравый смысл? По-настоящему, на самом деле, такого быть не может.
Четверо остановились в нескольких метрах от них.
— Все сделано.
Скелет в плаще наклонился вперед, и его безглазый взгляд остановился на Адаме. Трудно было сказать, был ли он удивлен.
— Ну что ж, — сказал Адам, — дело в том, что я не хочу, чтобы что-то было сделано. Я не просил, чтобы это было сделано.
Взгляд смерти скользнул по остальным трем всадникам и вернулся к Адаму. За спиной Адама с визгом затормозил джип. Они не обратили на него внимания.
— Не понимаю. Само твое существование обусловило конец света. Так записано.
— Не вижу, почему это кому-то надо такое писать,
— спокойно заявил Адам.
— В мире полно всяких отличных вещей, а я еще не успел все про них узнать, так что не хочу, чтобы кто-нибудь его портил или там кончал раньше, чем я смогу узнать о нем все. Так что вы можете просто исчезнуть.
— Вот он, мистер Шэдуэлл, — вскричал Азерафель, но голос его становился все неувереннее.
— В майке!
Смерть и Адам смотрели друг на друга.
— Ты один из нас!
— прошипела война сквозь зубы, похожие на прекрасные пули.
— Все уже сделано. Мы строим новый мир.
Голос загрязнения был тих, словно струйка из проржавевшей бочки стекала в придорожную канаву.
«Веди нас!»
— сказал голод. Адама охватили сомнения. Голоса в его голове кричали, что это правда, и что ему принадлежит весь мир, и все, что нужно сделать, повернуться и повести их по этому спятившему миру. Он был одним из них, и ярус за ярусом небесное воинство ждало слова.
«И че вы хотите, чтобы я в него стрельнул? Это ж мальчишка!»
Сказал Азерафель.
Да, может быть, нам лучше немного подождать, как вы думаете?
— Ты имеешь в виду, пока он вырастет? — спросил Кроули.
Бобик завыл. Адам поглядел на этих. Он был и одним из них тоже. Просто надо решить, кто же на самом деле твои друзья. Он снова повернулся к четверым. — Задайте им, — спокойно сказал он. Его голос уже не был вял и невнятен. В нем была странная гармония. Ни один человек не смог бы устоять перед этим голосом. Война засмеялась и выжидающе посмотрела на этих.
— Мальчики,
— сказала она,
— играют в игрушки. Представьте, какие игрушки я могу вам предложить. Какие игры. Я могу заставить вас влюбиться в меня, мальчики. Маленькие мальчики с маленькими ружьями.
Она снова засмеялась, но пулеметная дробь стихла, когда вперед выступила язва и, дрожа, подняла руку. Не бог весть, какой меч был в ее руке, но это было лучшее, что можно соорудить из двух досок и куска веревки. Война уставилась на него.
— А-а-а, —
сказала она,
— значит, в рукопашную.
Она выхватила свой клинок и подняла его кверху. И клинок зазвенел так, как звенит бокал, по краю которого провели пальцем. Блеснула вспышка, когда мечи соприкоснулись. Смерть и Адам смотрели друг на друга. Послышалось жалобное звяканье.
— Не трогай его!
— резко сказал Адам, не поворачивая головы. Эти уставились на меч, который замер на бетонной дорожке.
— Маленькие мальчики!
— с отвращением пробормотала язва.
Рано или поздно каждому приходится выбирать, в какой ты банде.
— Но,
— запинаясь, произнес Брайан,
— ее просто как будто затянуло в меч.
Воздух между Адамом и смертью начал дрожать, словно в сильную жару. Уэнслидейл поднял голову и взглянул в запавшие глаза голода. Он поднял над головой то, что при изрядном воображении можно было счесть весами, сооруженными из обрывка той же веревки и пары прутьев. Потом он раскрутил их.
Голод протянул руку, защищаясь. Снова блеснула вспышка, и пара серебряных весов, слабо звякнув, упала на дорожку. — Не трогай их, — сказал Адам. Загрязнение пыталось убежать. Или, скорее, утечь. Но Брайан сорвал с головы пучок травы, наспех связанный в круг, и швырнул его вслед. Этот пучок никак не мог полететь. Но какая-то сила подхватила его, и он зажужжал, словно метательный диск. В этот раз вспышка была тускло-красной и черной от жирного дыма, она пахла горелым маслом. С жестяным звяканьем почерневшая серебряная корона вывалилась из столба дыма и, прежде чем замереть, покружилась, словно оброненный грош.